Добрый день. Когда великие облики доходят до нас из глубокой древности, то они воспринимаются как-то особенно легко. Даже облекаясь в миф и легенды, они становятся легко убедительными. Получается так, что за завесой времени все возможно. Писатели, художники всех веков посвящает этим далеким обликам свои лучшие вдохновения. Целые поколения будут вдохновляться далекими героями, героинями. Но никто им не завидует, они где-то там далеко. Никто от них толком и не думает. Не думает о том, как достигались эти подвиги. Остаются лишь некие памятные вехи человеческого восхождения. Но не так бывает в близком прошлом. Вчера, скажем, тем более сегодня. О настоящем, в общем-то, и говорить даже нечего. Всегда можно вспомнить, как евреи отнеслись к приходу Христа. Он ведь в каком-то там городишке родился, помните, да? Как они рассуждали, да чего там может быть из этого городишка хорошего? Вот это невежественное братье, так называемый народ, так вот рассуждает. Потому что все обыватели низводят все до своего низменного обывательского уровня. Понимаете? Вот взять описание, скажем, недавно прошедших по нашей земле великих людей. Ой, сразу сколько найдут в них и всякого ненужного. И ел-то не то, и жил-то не так, да не с теми, да не эдак, как обывателю этому нужно. И получится, что окончательная сущность их бытия будет забыта. Вот как про Блаватскую. Так вот она там шкурила, понимаете? Да она там своих учеников такими словами крыла там, да и прочее, прочее. А зачем все это нужно было? Обывателю наплевать. То есть масса наша невежественная оценить что-то великое не в состоянии. Обычно великое видится массой, толпой. Толпа видит то у великого, то, что у него внизу. Ну, как у обычного, потому что толпа привыкла всегда стирать чужое грязное белье. То есть, одним словом, к сожалению, таково вот у нас человечество, которым руководит черная иерархия, к сожалению. Человечество все всегда умаляет, низводит до собственного примитивного уровня. Но проходят века, и тот же народный суд, потому что среди народов не все сплошь на 100% обыватели, найдутся такие, которые уберут многое, что засоряло глаза ближайших зрителей. По суду веков не надо будет непременно умолять. То есть подробности все куда-то исчезнут, останется что-то великое. То есть вершина наконец-то будет видна, а она оказывается очень высоко. Вот как сейчас Блаватскую, как Рерихов, невежественное наше так называемое человечество и грязью обливает, таких немало, особенно так называемая церковщина разного толка, наука, обыватель тоже гавкает где-то в угоду не только в памяти дедов, Но и воочию можно видеть, насколько жестоко и несправедливо издевались земляне над теми явлениями, которыми уже через неполное, скажем, столетие и же страна, и даже весь мир справедливо гордится. Проходят прекрасные женские и мужские облики, истинные создатели культуры. И, казалось бы, ценно их знать уже теперь, сегодня, не ждать, пока пройдут там столетия, без непостижимого ненужного откладывания в архивы, в какие-то скрывания ненужные, для того, чтобы их подать народу для воспитания. Вот в нашей жизни проходит замечательный русский женский облик. С малых лет девочка, которая в 4 годика сама научилась читать. Где у нас в 4 годика? Есть у кого-нибудь там в ближайшем окружении? Девочка в 4 годика читает уже сама, научилась. Нет ни у кого. Она тайком уносит к себе тяжелые книги, большие, из библиотеки отца. Украдкой от больших берет эти книжечки огромные, под тяжестью непомерной ноши, чтобы смотреть картины, научившись самоучкой читать то, что там написано. Из отцовских шкафов, не по времени, рано, уносит к себе философское сочинение. Здесь есть шумного, казалось бы, развлекающего обихода обеспеченной семьи, создается глубокое, словно бы давно уже законченное миросозерцание. Правда, справедливость, постоянный поиск истины, любовь к творящему труду преображает всю жизнь вокруг такого молодого, сильного духом человека. Потом, позже, когда уже был свой дом и своя семья, все строится по тем же благодатным началам. Все трудности и опасности переносятся под тем же несокрушимым водительством духа. А у нас же подавляющее большинство живет под водительством тела. Человечество в основном – это рабы тела. На каком духе там может быть разговор? Спросите сейчас вот кого-нибудь, одного там 10, 100 там, 1000. У тебя кто там жизнью твоей руководит? Тело или дух? Так вас еще оскорбят за странный вопрос. Накопление знаний и стремление к совершенству дает непобедимое решение задач, ведущее всех, кто окружает такого человека, по единому светлому пути. Болезнь ощущается таким всякое невежество, темнота и злоба. Где возможно, такой человек кого-то исцеляет и физически, и духовно. Жизнь с раннего утра до вечера становится истинно трудовой жизнью, и не ради шкурных интересов, а все только на пользу человечеству. Личной жизни нет. Ведется обширнейшая корреспонденция, письма со всех концов планеты. Пишутся таким человеком книги, переводятся многотомные труды. И все это в удивительной неутомимости духа. Даже наитруднейшие обстоятельства побеждаются истинной верой в Высшее. А такая вера подтверждается прямым чувствознанием. Не мозговым знанием, как у подавляющего большинства, а высоким чувствознанием. А для такого необычного чувствознания необходимо удивительное накопление в течение множество тысяч лет жизни в разных местах и среди разных условий. Вот такой неустанно трудовой жизни в подвиге каждого дня, доброжелательстве и строительстве, такую жизнь необходимо иметь перед собой всей нашей человеческой молодежи. Когда известны все трудности, среди которых протекает такая вдохновенная работа, тогда особенно ценно знать о таких неустанных продвижениях. И часто кто-то думает, что что-то уже не победить ему, тогда как непобедимого не существует. И что, мол, добром зла не перешибешь, так обывателя приучили размышлять. Поэтому обывателю, в первую очередь, надо жить по законам зла. Если не урвешь, не проживешь. Так мыслит обыватель. Вот такой у нас земной обыватель. До таких заблуждений доходит смущение человеческое. Вот тут как раз и важны действительно жизненные примеры. А такие примеры имеются. И довольно много. И тех, кто хочет, они ободряют. Ободряют всех начинающих строителей истинной жизни. Вот эта выдержка, которую я вам зачитал, это великий космический учитель нам рассказал о том, как вкратце проходила жизнь Елены Ивановны Рерих. Это свидетель самый достовернейший. Ибо, как говорят, сверху видно все. Абсолютно. До самой последней крупицы. Нам бы всем неплохо было бы быть друзьями и почитателями трудов Матери Агни-йоги. В ее письмах мы получаем искры того широкого, мудрого мировоззрение, которое насыщает все труды этой замечательной русской женщины. И женское движение, и космологические познания, и служение живой этике. Именно через нее мы получили столько потрясающей информации от наших создателей Солнечной системы. Еще пройдет немало, наверное, сотен лет, прежде чем человечество оценит все, что сделали три великие женщины в 20 веке, в конце 19-го. Это Блаватская, ее ученики, в частности, Франчо Ладью, американка, Елена Ивановна Рерих. Вообще-то сама Елена Ивановна была против издания ее писем. А писем у нее очень много. 10 томов издано. И еще, наверное, можно столько же издать. Но многочисленные друзья ее трудов, ну, имеется в виду друзья по всей планете, обменивались копиями ее ценных для нас, для всех указаний. Из этого обмена при росте числа ее сторонников, сотрудников, друзей, родилась мысль о необходимости издать хотя бы самое важное из ее писем. Естественно, люди обратились к ней и получили разрешение. И были в свое время изданы в конце 30-х, начале 40-х годов первые два тома ее писем. Фрагменты, в общем, писем ее. Но это чрезвычайно важные два тома. Это, по сути дела, толкование, другого толкования в мире нет, на живую этику и на различные вопросы человеческой жизни. После тайной доктрины живой этики стоят ее письма. Сейчас, правда, этих писем уже, если тогда вышли два тома, Она жила еще до 55 года здесь, в нашем физическом мире. Вот уже в 90-х годах были изданы еще оставшиеся тома. То есть те письма, которые удалось опубликовать. А если еще ее дневники, но дневники, они носят очень такой, знаете, эзотерический характер. Большая часть того, что там написано, пока еще в силу слабого развития сознания у земного человечества. То, что написано человечеству, пока это не понять. В будущем, может быть, через 100, 200, 300 лет кто-то начнет понимать. Так вот, в первый том вошла весь небольшая часть писем, фрагментов. Это в большей степени ответы различных людей, также сотрудников из Европы, Америки. Вопросы ей задавали. Вопросы, в общем, сами опущены. Иногда только она упоминает о том, потому что тогда издание было бы очень большим. Главная ценность в самом содержании писем. Она не указывает тех, кто задавал в этих двух книгах фамилии, города, страны. Да это и для нас не важно. В постепенном прочтении двухтомника начинает обрисовываться все широкое мировоззрение этой совершенно необычной женщины. Ну а в дальнейшем вы поймете, что она была послана великим логосом нашей Солнечной системы с планеты Венера. На Венере высокоразвитое человечество намного нас с вами опережает в своем развитии. До их уровня развития человечество земное, может быть, дойдет через миллиарды лет. Так что можете себе представить. Именно через русский народ проходило воплощение таких необычных посланцев свыше, в том числе и ряд замечательных женщин. Такие героини-тружениц, как Софья Ковалевская, Елена Блаватская, Дашкова, Волконская, Морозова и так далее, которые от дальних веков до нынешнего дня служили человечеству своими необычными дарованиями и познаниями. Родилась она в Петербурге в 1879 году, 12 февраля. Мы всегда отмечаем день ее рождения. И ушла она в 1955 году, 5 октября, в небольшом курортном городке Калимпонге в Индии, расположенном на склонах восточных Гималаев. Жизнь ее не очень длинная. Вот эта вот недлинная ее жизнь вместила в себя, наверное, много жизней. Жизни, уходящих вверх, если смотреть на эту спираль снизу. Мать Елены Ивановны была внучкой великого русского полководца Михаила Кутузова. В самой Елене Ивановне рано проявились необычные, богатые, можно сказать, способности, незаурядная одаренность. Но, в частности, она была прекрасной пианисткой, тонко разбиралась в живописи, увлекалась индийской философией. У нас на планете наиболее высокодуховная, развитая как бы часть нашей планеты, это именно в Индии. Все пришло оттуда, с Востока. И в философии, и в науке, и в разных вероучениях. Все оттуда. Из духовного центра планеты. Книги Вивекананды, Рамакришны, Рабиндраната Тагора были ее любимым чтением. А в 1899 она встретила молодого художника Николая Константиновича Рериха. Через 2 года стала его женой. Через 2 года появился сын Юрий. Еще через 2 года – Святослав. Так возникла та уникальная семья Рерихов, которая сыграла очень важную роль в русской мировой культуре. 4 космических учителя воплотились в этой семье. И каждый имел определенную задачу, и в то же время они все решали вместе одну общую задачу – помочь земному человечеству перед серьезной перестройкой, переходом на новую ступень развития земного человечества. Елена Ивановна была сердцем и главным устоем этой необычной семьи. В 18 году они выехали в Европу, поскольку здесь оставаться было нельзя. Иначе бы силы зла постарались их уничтожить. В 23 году после долгих мытарств в Европе, в Америке они попали в Индию. К этому времени Елена Ивановна сложилась как философ, писатель, общественный деятель. Конечно, в России силы света могли бы и защитить их от разных препятствий, но такого делать было нельзя. Почему нельзя, со временем узнаете. Творчество Николая Константиновича, картины его, в частности, порядка 7000 картин, это результат творчества двоих, то есть он и она. Она была вдохновляющим началом в этом творчестве. Большое количество картин Николай Константинович писал по замыслам Елены Ивановны. Но ее замыслы были не только в его картинах. Трудно было назвать хотя бы какую-то область деятельности Николая Рериха, где они не работали бы двое. Очень много его трудов, в частности, 3 больших тома его дневников изданы. Но еще много неизданного. Когда мы это увидим, пока неизвестно. Поскольку все это попало в нечестные руки сейчас. А может быть, пока рано нам давать то, что осталось от Рерихов. Они вместе участвовали в Центральноазиатской экспедиции, прошли по труднейшим и неизвестным дотоле тропам Трансгималаев, Тибета и так далее. Тяжелые переходы, нападения разбойников, препятствия, чинимые английскими властями. Это чуть не привело к гибели экспедиции. Конечно, за плечами тех же колонизаторов-англичан маячили крылья главного демона, то есть этого самого лже-Люцифера, или сатаны, как его называли. Это его работа. Ну а люди-марионетки, а некоторые были сознательными его проводниками, его мерзких целей. Так вот, усилиями этих темных экспедиция чуть было не погибла. Все это требовало, конечно, не только выносливости, но и незаурядного мужества. На коне вместе с нами, пишет Николай Константинович, Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала, голодала в Тибете, Но всегда первой подавала пример бодрости всему каравану. Чем больше опасность, тем бодрее была она, тем больше готовности и радости всем несла его. Во всем лично сама участвовала. Никто никогда не видел в ней упадка духа или отчаяния. А для этого было очень много поводов самого различного характера. В 28 году, после завершения экспедиции, рейхи создали в долине Кулы институт гималайских исследований. Она была почетным президентом-основателем этого института. Они призывали всех ученых нашей планеты принять участие в работе этого необычного института. Главная задача института была исследование психической энергии. Это то, что вообще человечеством и его так называемой точной наукой не исследовалось, не изучалось. Она была тонким знаком искусства, уникальным философом, довольно легко ориентировалась в научных проблемах, которыми занимался институт. Часто направляла ученых, которые там работали, с мудростью хорошо подготовленного ученого. А ведь она не закончила ни одного вуза и ни одного университета. Ее мысль всегда была устремлена в будущее. Она мечтала, что когда-нибудь вырастет, наконец, город великого знания и превратится в международный центр научного сотрудничества. Рерихи прожили в Индии многие годы. Они, конечно, стремились вернуться в Россию, но так этого сделать и не смогли. В Гималаях они пережили Великую Вторую мировую войну, стараясь чем возможно помогать русскому народу. Сыновья предлагали советским властям вступить в Красную армию, но, естественно, сталинское начальство этого не благословило. В 1947 году умер Николай Константинович. Елена Ивановна потеряла не только супруга, но и многолетнего сотрудника, чье творчество было нераздельно слито с ее мыслями, с ее миропониманием, с ее трудами. Она покинула долину в западных Гималаях и поселилась со старшим сыном Юрием в Калимпонге. Там перед окнами сверкающие снега в священной Канченджанге, одна из высочайших горных вершин нашей планеты, почти 9 километров высотой. В тесной мансарде с косым потолком письменный стол, за которым она неустанно продолжала работать. Она работала над книгами живой этики, или, как ее называют на Востоке, огни-йоги или огненной йоги. Собственно, с этого начинается как бы второй, более высокий виток ее жизни. Эта вот сторона ее жизни неожиданно как бы отрывает нас, когда мы изучаем то, что она дала нам, или не то, что было дано через нее, а здесь не только через нее, но и она сама участвовала в этом. Это все как бы отрывает, когда начинаешь читать, изучать. Ее труды отрывает нас от земли и выносит в просторы незнакомого нам космоса. Неизбежность этого незнакомого космоса вот тогда, в 20-30-е годы, предвидели только отдельные ученые, такие как Циолковский, Федоров, Вернадский, на Западе Т.Р. де Шарден. Конечно, процесс познания человеком окружающего мира в каждом веке, в каждом тысячелетии, в каждой эпохе имеет свои особенности. Вот на долю 20 века выпало их немало. Однако одна из них – особенность. заслуживает специального внимания. Чем больше мысль человеческая устремлялась к этому незнакомому космосу, тем ближе и необходимей становились древние забытые прозрения. Вот в этих древних-то забытых прозрениях мы неожиданно для себя обнаружим ту совершенно необычную информацию, о существовании которой не подозревали в век научного рационализма. Природное стремление к синтезу четко обозначило тенденцию соединения этой древней мысли, пришедшей к нам с Востока, соединение с достижением современной науки, которая, благодаря новым своим открытиям, стала утрачивать наивный детский рационализм. Но 20 век не только этим ограничивался. Да, во времени и в пространстве человеческой истории, и в космической эволюции нашей планеты и земного человечества 20 век оказался переломным веком. Вот эта особенность нашего века обусловили предыдущие культурно-духовные накопления человечества, бурное развитие его энергетических процессов. То есть в 20 веке земное человечество подошло к новому витку своей космической эволюции, и знает это человечество или не знает, оно стало начинать как бы восходить по той поднимающейся вверх прямой, которая связывает в любой спирали два витка, предыдущий виток и последующий. Вот эта часть, как бы переходная, это наиболее тяжелая область эволюционных перегрузок. Здесь трудно удержаться и легко сойти с этого круга. Книги живой этики, появившиеся в начале 20-х годов, давали ищущим людям осознание вот этого всего, указывали пути преодоления. Однако публикация этих книг для подавляющей части земного человечества в целом-то прошла незамеченной. Но это как всегда и бывает. Все великое человечеством, к сожалению, и не замечается. Только спустя довольно большое время но что-то начинает замечать. Земля продолжала вращаться, солнце светить. Жизнь, казалось, шла каким-то там своим намеченным путем. Кто наметил, куда указал, человечество не соображало. Но еще до появления первой книги учения, откуда-то из глубин времени и пространства стали появляться странные неясные предупреждения, похожие на древние пророчества. И вот такие пророчества свыше мы получили в то время, или вернее человечество, от Николая Константиновича Рериха. Бойтесь, когда спокойное придет в движение, когда посеянные ветры обратятся в бурю, когда речь людей наполнится бессмысленными словами. Страшитесь, когда в земле кладами захоронят люди свои богатства. Бойтесь, когда люди сочтут сохранными сокровища только на теле своем. Бойтесь, когда возле соберутся толпы, когда забудут о знании и с радостью разрушат узнанное раньше и легко исполнят угрозы. Бойтесь, когда не на чем будет записать знания ваши, когда листы Писания станут непрочными, а слова станут злыми. Ах, соседи мои, вы устроились плохо, вы все отменили, Никакой тайны дальше настоящего. И с умой несчастья вы пошли скитаться и завоевывать мир. Ваше безумие назвало самую безобразную женщину желанной. Маленькие танцующие хитрецы, вы готовы утопить себя в танце. Вот что было дано свыше этому самому человечеству силами света. Здесь буквально каждая строка, по каждой строке можно написать целые тома, разъяснений, описаний, толкований. Бойтесь, когда спокойное придет движение. То есть это время, когда, о котором предсказывал Христос, когда на планету придут космические энергии, и в первую очередь энергия огня. И тогда все, казалось бы, спокойно начнет двигаться. А то, что двигалось, будет очень быстро двигаться. Когда посеянные ветры обратятся в бурю, ветры, которые крутились внутри у каждого, но это еще не сильные ветры, вот они усилятся огненной стихией, и уже не внутри, внутри тоже, а уже в пространстве будут ураганы, землетрясения, извержения, революции, эпидемии. Бойтесь, когда речь людей наполнится бессмысленными словами, то есть ничего духовного, сплошь одни мерзкие, низменные, шкурные интересы. Вот это все бессмысленно. Жизнь, не отданная духу, это жизнь пустая и бессмысленная. Страшитесь, когда в земле кладами захоронят люди свои богатства. А кто у нас в землю зарывает богатство? Наоборот, оттуда все выкапывает, да? Правильно, да? Ну, все оттуда выдирает из земли, да? Да в какую землю? Какие клады? Оказывается, под землей имеется в виду весь вот тот большой комплекс материальных низменных интересов у каждого человека. Вот именно это называется землей в нем. То есть под своими низменными плотскими интересами он закопает истинное, драгоценное, то есть духовный интерес. Бойтесь, когда люди сочтут сохранными сокровища только на теле своем. Ну вот сейчас так и есть, да? То, что на тело повесил, то, где тело живет у тебя, то, что это тело возит по планете, то есть все, что вокруг тела, на теле, только вот это имеет что? Ценность, да? Понятно, да? Бойтесь, когда возле соберутся толпы. По телевизору смотришь толпы. Огромные толпы невежд. Они все что-то хотят. И сейчас таких, которые хотят, будет все больше. Бойтесь, когда забудут толпы о знании и с радостью разрушат узнанное раньше. Легко исполнит угрозы. Бойтесь, когда не на чем будет записать знания ваши. Действительно, сейчас практически уже мозгов не стало вокруг таких, куда можно положить высокое знание. Когда листы писания станут непрочными, а слова злыми. Вот нас сила света предупреждает. Вы, говорит, плохо устроились. Вы все отменили, высокое. И никакой тайны дальше того, что вокруг вас, у вас нет. Действительно, да? Какие еще тайны? Гнездо я себе свил или свела. Зарплата есть. Холодильник набит. Какие еще тайны? Ну, если тайны там какие-нибудь, то только так. Для того, чтобы пощекотать эти так называемые нервы и мозги там, да? А оказывается, вот все такие, так живущие, с умой несчастья пошли скитаться и завоевывать мир. Нас всех великие учителя называют маленькими танцующими хитрецами. То есть вздумали обхитрить космическую жизнь и все высшее, и все танцуем. Вы готовы утопить себя в танце? Что под этим танцем понимать? Я сколько вокруг, так сказать, везде. Миллионы бегают туда-сюда, да? Носятся там на машинах, на самолетах, поездах. Вот это все танцы. Учение живой этики – свойственен целостный подход к осмыслению явлений природы и духовно-культурной революции человечества. В этих книгах содержится синтез древней мысли Востока и новых научных достижений, а также вот той вот необычной для нас философии космических учителей. Причем синтез в этом учении естественный и гармоничный, как будто словно он вытек уже готовым из какого-то неведомого нам источника. Ряд положений в книге живой этики намного опередили научную мысль 20 века. В этом опережении заключалась та мудрая сила духовного ускорения, которая облегчала восхождение по спирали космической эволюции. Но слишком опережать научную мысль, скажем, того же 20 века, тоже же нельзя. Иначе бы человечество вообще не смогло принять учение. Тогда слишком далекое нам открыли бы силы света. Открыть надо такое, что вроде бы вот недалеко, но пока его нет, но оно вроде бы достижимо. Выход в свет живой этики не случайно совпал с так называемым научным взрывом, научно-технической так называемой революцией. Это было такое время, когда пересматривались привычные догмы, появлялись новые направления. Эти направления исследовали, казалось бы, невозможное. Это было такое время, когда складывалась новая модель мироздания и его механизмов. Возникали новые направления в той же науке. Требовался новый подход к научным исследованиям. И притом появилось желание как-то объединить стремление какой-то цельности. На ином уровне уже начиналось осмысление великого единства человека, планеты, Вселенной. То есть, одним словом, понемногу стало зарождаться космическое сознание, а вместе с тем и стремление выйти за пределы собственной планеты и даже связаться с некими братьями по разуму. Но мало кто знал, особенно на Западе, что духовные традиции Востока, особенно в Индии, в своих глубинах уже давным-давно таило знания об этих братьях по разуму. Они представляли собой одухотворенный, неведомый земной науке космос. Великие духовные учителя, а себя они сами называют скромно. Эти совершенно недостижимые для нас великие сущности, пока, конечно, недостижимые, когда-то еще из миллиарда лет кто-то из нас и поднимется до их уровня, а может быть и многие. Так вот, они очень скромно себя называли старшие братья человечества. Для нас каждый из них – это Господь Бог такой величины, какой нам и не снилось в дикой фантазии. И вот они, эти старшие космические братья, и были как раз создателями вместе с Еленой Петровной Блаватской, с ее учениками, семьей Рерихов, вместе с Еленой Ивановной Рерих, создателем вот той информации, которая нам известна как учение Майтреи, куда вошла разоблаченная Изида двухтомник, тайная доктрина двухтомник, учение храма. И апофеоз всего этого – это живая этика или агни-йога. В Индии тысячелетиями называли этих великих старших братьев махатмами. С махатмами многие на Востоке, ну не так, чтобы уже многие, но было немало людей, которые непосредственно общались и встречались с ними. Махатмы – это сущности другого мира, не нашего, земного. Их качества и возможности отличаются от наших. И образ жизни, он совершенно или очень мало походит на жизнь обычных обитателей Земли. Имена их нам, настоящие имена нам неизвестны, да их и знать нельзя. У них свои на нашей планете убежища, как в физическом, так в тонком и огненном мире. Их представительство. У них своя тайная история. Нам она неизвестна, неведома. Они проходили через века, тысячелетия и последние миллионы лет земного времени, существуя здесь, помогая земному человечеству подняться из животного состояния до человеческого, хотя бы до человеческого с маленькой буквы. Они, конечно, очень хотели, чтобы мы поднялись до человеческого с большой буквы. Помощников у них всегда, у великих старших братьев, у сил света на нашей планете было очень мало. Они на это неоднократно обращали внимание. То есть каждый носится со своей низменной животной личностью, и некогда ему заниматься там какими-то высокими делами. То есть планету у нас населяют в основном обыватели, рабы собственного тела и всяких низменных интересов. Совершенствовать себя не желают. Вот если почитаешь фантастические романы Ивана Ефремова, слышали про такого, да? И что-то даже читали, да? Оказывается, Иван Ефремов-то был неплохо знаком с живой этикой, на основе ее он и писал свои романы. Он пользовался именно книгами этими. Вот поэтому его фантастика оказалась столь уникальной и привлекательной. Великие космические учителя находятся на более высокой ступени космической эволюции. За ним стоит громадный опыт накопления культуры и духа. Но это они все проходили на своих планетах. Они бесконечно мудры, общаются между собой на особом, неизвестном нам языке. Речь их кратка и поэтична. Фразы больше похожи на афоризмы, а иногда звучат как стихи, да еще в ритму, а по большей части написано белым стихом. Если взять, допустим, вот «Грани Агни-йоги», там почти каждый параграф носит такой вот, как бы, стихотворный ритм. Именно они, или, как говорят на Востоке, махатмы, являются тем источником, о которых писала в своих письмах к президенту, американскому президенту Рузвельту, Елена Ивановна Рерих. Она ему в 30-х годах посоветовала, как выйти из вот той великой депрессии, которая постигла Америку. И он ее послушал. И благодаря этому, то, что он предпринял, то, что ему посоветовали свыше, Америку не постигла катастрофа в 30-х годах. Человек, как вы, наверное, уже понимаете, это частица космоса. И мы с вами находимся в постоянном взаимодействии с энергиями космоса. Мы живем в космосе, тут везде все космос. Он не где-то там, он тут. А сам космос – это одухотворенная сложная энергоструктура, которая существует и развивается согласно великим космическим законам. А законам этим подчинено абсолютно все, начиная от самой мельчайшей клеточки там, или частички элементарной, кончая гигантскими туманностями галактик или метагалактик. Космическими законами определяется движение планет. Вот планеты вращаются вокруг Солнца. Не по каким-то там открытым Ньютоном, Исааком, Ньютоном, Исааком. Простите, Исаак, да? Исаак это чье? Откуда имя такое? А, да, видите, как Мойша, Исаак и прочее, да? Авраам. Ну, хорошая нация, да. Так вот он что открыл нам? Говорит, яблоко ему куда-то упало там, да? И он закон тяготения открыл. Закон этот тысячелетиями был известен там, на Востоке. А вот европейцы, которые до такой степени материализовались, им этот закон надо было заново открывать. Но ничего. Да. Но оказывается, не законом Ньютона движутся эти планеты. Хотя то, что он открыл, в какой-то степени тоже играет определенную роль в том же движении планет. Так вот, космическими законами определяется движение планет и рост природных структур, зарождение звезд и поведение человека. Этими великими законами регулируется развитие Вселенной, в том числе и нашей Солнечной системы. А также особенности человеческой истории тоже регулируются этими законами. Вне этих космических законов нигде, во всей беспредельности космоса, ничего не существует вне законов. И в человеческом обществе также ничего абсолютно не делается без этих законов. Хотя человечество может совершенно не соображать и ничего не знать об этих законах. Сам человек, как и весь одухотворенный космос и планета наша, на которой мы живем, все это абсолютно представляет собой всю ту же энергоматериальную структуру того или иного качества и количества. В этом стоит суть единства и многообразия и макрокосма, то есть беспредельной Вселенной, и микрокосма, то есть человека, скажем. Материя и все ее бесчисленные формы, а разных форм материи, количество их беспредельно, и качество тоже описать невозможно никакими мозгами. Так вот материи с ее бесчисленными формами, сознание, дух и разум человека, все это различные энергоматериальные образования, различные энергоматериальные структуры. Сам космос одухотворен различными качествами бесчисленных энергий. В основе космической эволюции опять-таки лежит энергоматериальный обмен самых разных уровней, самых разных качеств. Вот этот постоянный обмен и является главным двигателем эволюции. Сложная энергосистема человека активно участвует в этом процессе. Поэтому эволюция земного человечества, именно как определенного вида энергоматерии, эволюция человечества является космической. Взаимодействие человека со своей планетой, с нашей Солнечной системой, совсем не исчерпывается какой-то там посылкой ракет куда-то, каких-то космических кораблей к иным мирам. Или вот совершенно не исчерпывается исследованием космоса, там нашей очень пока примитивной наукой. И поиском этой самой науки в космосе, каких-то там братьев по разуму. Под наблюдением братьев по разуму мы находимся каждое мгновение. А эти вот ученые ищут этих братьев и никак найти до сих пор не могут, это что странно. А денег столько уже затрачено на поиски. Правда, намного меньше, чем на вооружение. В миллиарды раз, конечно. Главное в этом взаимодействии человека с космосом состоит в том, что сам человек является неотъемлемой частью космической энергоматериальной системы, структуры. Вот освоение, изучение космических законов, практически применение пока еще неведомых нам космических энергий, вот это самое важнейшее. Но куда более важное и важнее всего, что есть для нас с вами, это развитие нашего сознания. Вот развитие нашего сознания, да и вообще сознание в космосе, это самый главный фактор в эволюционном движении в любой части Вселенной. Ну и у нас с вами тоже самое главное. Изменение сознания, расширение, совершенствование сознания – это главная задача. Для ее решения создаются галактики, звезды, планеты. И нам свои тела вот выдали, вот эти физические, для того, чтобы мы не с ним носились, с этим временным, а использовали его для совершенствования нашего сознания. Рост и расширение сознания – это самое величайшее чудо, чудо из чудес. Большего чуда в космосе не существует. Вот изменил сознание свое чуть-чуть в лучшую сторону. Вот это чудо из чудес. Изменил его в худшую сторону – тоже чудо, только не того качества, конечно. Сила света, дав нам в свое время искру разума и назвав нас человеком разумным, они как бы это дали авансом, а большинство же, какой там разум, да? Ну, большинство, какой там разум, где он разум-то? Если у него кроме грубых, низменных, личных, эгоистических интересов ничего больше нет, какой там разум? Животные тоже такие же. Они нам, дав искру разума, авансом сказали, что мы что? Homo sapiens. Что мы что? Человек разумный, да? Помните? Так вот они хотят действительно, чтобы мы были разумными. И не были пассивным объектом эволюции. А подавляющее большинство-то землян же это же пассивный объект. А почему пассивный? Ну, попал, скажем, вот, живешь в этой стране, воплотился. Что тут те власти навешивают на уши и на мозги? То что? То и принимаешь. Пошел туда, там тебе одно вешает, пошел сюда, там другое. Пошел в церковь, там тебе навешали что-то. И все, и навешали, и ходит так человек, понимаете. Да, вот так надо. Я как все. Чувствуете, да? Вот эта формула «я как все», как вся толпа, вот в этом случае, как отдельно, так вся толпа, это что? Пассивный объект эволюции. То есть это стадо можно гнать куда? Вон фашисты все время, это там банда этих Гитлера, эти отбросы сатанинские, ведь всю же эту Германию, да? Вы же посмотришь старые фильмы про то, как этот вермахт, там этот фашизм создавался. Там все жрали «Хайль Гитлер!». Миллионы, понимаете, там эту лапу подымали. Это ли не маразм? Вот это объект, пассивный объект эволюции. А где сознание? Где разум у этого пассивного объекта? А вот как раз сознание и разум должны превратить его в субъект, то есть в активный субъект, который активно воздействует на ход эволюции. Но, правда, есть активные субъекты, которые эволюцию пытаются направить туда, вот вниз всю. Да? Ну, таких объектов у нас столько развелось. Особенно вот те, которые разворовывают там у народа богатство его. Вот, скажем, сейчас в России, здесь, вот и везде, в бывших странах СНГ, какое-то было вроде бы государственное такое, государственная собственность, как бы. Ну, иногда называли общественной, там, скажем, да? А сейчас где вы найдете общественную собственность? Все разворовано, растащено. Разворовали, растащили, и сейчас друг другу там продают. Да? Или перепродают. Переприхватизацию. Сейчас вот власть новая, вот эта сейчас, да? Сейчас опять начнется. У тех, кто там купил неправильно, отнимут и подадут тому, кто правильно купит. Ну ладно, мы отвлеклись несколько. Вот. Великие создатели живой этики готовили сознание человечества переломного 20 века к грядущим эволюционным перегрузкам. Они дали знание великих космических законов, дали понимание того, что эти законы действуют не только вне нас, но и в нас самих. Кстати, великий учитель настаивает на необходимости постижения конкретных энергий, то есть психических энергий, и умения ими правильно пользоваться. То есть психическая энергия сейчас, вот почему они еще в 30-х годах писали, не опоздайте с правильным применением психической энергии. Сейчас количество ее и качество будет нарастать. И мы сейчас такое видим. По телевидению последние дни говорят о том, что эпидемия туберкулеза. Надо как-то бороться с туберкулезом. Они предлагают там дышать очень осторожно, когда толпа, там не дышать. Ну что-то навешивать, потому что говорят, воздушно-капельным путем заразишься. Сейчас каждый четвертый туберкулезник у нас. А почему эпидемия туберкулеза? Вроде его уже победили недавно, да? А оказывается, причина туберкулеза в чем? Нет, это бацилла вот этого Коха, которая является носителем этого другого, она тут ни при чем. На нее не надо ничего сваливать, бедную эту бациллу. Ее же состряпали в свое время люди, создали ее. Сейчас они для того, чтобы ее создали, чтобы свалить на нее все. А эпидемия туберкулеза, его можно даже, может быть, и трудно назвать туберкулезом. Может быть, это уже нечто другое. А если говорить об этой палочке Коха, то она как раз вот любит кушать неправильно использованную психическую энергию. А раз количество сейчас этой энергии будет в людях нарастать, а люди ее правильно не используют, вот тебе и причина эпидемии туберкулеза. Вот и все. А как правильно использовать, вы знаете, да? Все знают, чтобы туберкулезом не заболеть. Ну, кто-то скажет, да, мне уж помирать скоро и так. Ну, а кому еще не помирать? Для того, чтобы не заболеть туберкулезом, нужно вот в этом районе, где туберкулез тут обычно, да? Ну, легочный туберкулез обычно, да? Легочный туберкулез чаще всего встречается. Правда, и другие есть формы, знаете, да? Другие формы есть. Вот. Но это самая распространенная форма. Вот там флюорографию делают все время. Зачем? Чтобы чего? Вы вот как раз обнаружить что? Да, в первую очередь его, конечно. Ну и остальные тоже там. Так вот, оказывается, при нарастании психической энергии в каждом организме надо уметь эту психическую энергию правильно использовать. А если человек, допустим, раздражительный, недовольный, а энергия это увеличивает у него вот эти все качества темные, Где в основном бушует, в каком месте вот это вот недовольство, раздражительность у него? Вот здесь же крутится это все, да? Замечали, да? Вот эти все темные свойства, если человек есть, они как раз вот здесь, они сюда привлекают, нагнетают эту энергию, а начинают здесь собираться. Или, например, человек очень радуется. Ну, радость такая, она, знаете, астрального характера, телячья, поросячья там радость там. Тоже здесь. Вот это все привлекает вот таких, как палочка Эриха Коха, сюда. И начинается вам болезнь. Так что для того, чтобы не заболеть, надо что? Быть очень спокойными. Внутри должно быть у вас спокойно. Ничто не должно вас раздражать или сильно радовать. Понятно, да? Вот тогда среди туберкулезных можно уберечься от туберкулеза. И все, меры очень простые. Ну и там соблюдать диету, конечно, примитивно хотя бы как-то. Ну все, желаю вам успехов.